Бишкекте таңкы саат 8. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 21 март күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украинанын бийлиги Мариуполь шаарын Орусиянын аскерлери таптакыр талкалап салышканын билдирип, муну террор деп баалады. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Куанычбеков үй камагына чыкты. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды уктурабыз жана илим, маданият темалары жөнүндө да баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуп туруңуз. Нооруз майрамыңыз кут болсун. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский өзүнүн Москваны аскердик кылмышка айыптоосуна карабай Орусиянын президенти Владимир Путинди кайрадан сүйлөшүүгө чакырды. Бул жөндөгү кезектеги билдирүүсүн ал CNN телеканалына курган маегинде билдирди. Мен аны менен сүйлөшүүгө даярмын. Менин оюмча биз сүйлөшүүсүз согушка чекит кое албайт окшойбуз. Эгерде бизде согушту токтотуу үчүн 1% шанс болсо, менимче биз ал шансты колдонуп калышыбыз керек. Ошон үчүн Путин менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Бирок биздин аракеттерибиз өзүн актабаса, анда анын арты 3-чү дүйнөлүк согушка алып келет, деди ал интервьюсунда. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң чоң чабуулдар Киевте, Харьковто жана Мариуполда жасалды. Жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Андан бери кырдаалды жөнгө салып, оо катышуунун шарттарын кароо боюнча орус-украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрү жыйынтык бербей жатат. Украин президенти Владимир Зеленский орус президенти Владимир Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирүүлөрүндө улам улам айтып келет. Москва болсо өз шарттарына көнмөйүнчө диалог мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Баткендеги Разаков шаарына барып, Исфананын аталышын өзгөртүүгө арналган иш-чарада сөз сүйлөдү. 20 мартта ал шаар аталышын өзгөртүү демилгеси жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаковдун кичи мекени, Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болору талашсыз экенин айтты. Исхак Разаков Кыргыз Республикасын болгону 16 жыл башкарса да, мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаганын белгиледи. Жапаровдун Баткен облусуна иш сапары 2 күнгө созулат. Ал бүгүн облус борборундагы Нооруска арналган майрамдык иш-чараларга да катышат. Исфана шаарынын аталышы Разаков болу өзгөртүү тууралуу мыйзамга мамлекет башчы 18 мартта кол койду. Аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 16 марттагы жыйында дароо 3 окууда кабыл алган. Разаков шаары Баткен облусундагы Лейлек районунун борбору, үч тарабынан Тажикстан менен чектешет. 2009 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык шаарда 30 000 жакын эл жашайт. Германия орус мунайынан көз карандылыкты жоюу үчүн Катар мамлекети менен узак мөөнөттүү энергетикалык келишимге кол койду. Бул тууралуу Катардын борбору Доха шаарына барган Германиянын экономика министри Роберт Хабек 20 мартта билдирди. Бул жылы Орусиянын газын дагы деле пайдаланып турушубуз мүмкүн, бирок келечекте андан толук баш тартабыз. Жаңы келишим мына ошонун башталышы, деди ал. Келишимге Роберт Хабек менен Катардын эмири Тамим бин Хамадом аль Тани кол койду. Катар суюлтулган газды ири көлөмдө экспорттоочу болуп саналат жана газдын запасы боюнча Орусия менен Ирандан кийинки 3-чү орунда турат. Европадагы ири экономикага ээ болгон Германия көп жылдан бери Орусиядан газ жана башка энергетикалык отунду алып келген. Ошол себептүү Москва Украинага кол салганына карабай Кремльге катаал санкцияларды салган эмес. Германиянын канцлери Олаф Шольц АКШнын жана башка батыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен биргеликте чечим таап, Германиянын энергоресурстарды сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүү аракеттерин баштаган. Ал мурдагы айда Орусиядан Германияга газ алып өткөн түндүк агым 2 газ куурун сертификациялоо тууралуу документти чакыртып аларын маалымдаган. Пакистандын парламентинин төмөнкү палатасы премьер-министр Имран Ханга ишенбестик көрсөтүү үчүн 25 мартта жыйынга чогулат. Бул тууралуу төмөнкү палатанын спикеринин канцеляриясы кабарлады. Оппозициялык партиялардын альянсы ушул айдын башында Ханга каршы палата төрагасына билдирүү берген. Алар премьердин Техрики Инсаф партиясынан толтура киши чыгып кеткенден кийин бул саясий топ көпчүлүктү түзбөй калганын маалымдашкан. Бир нече адам чыгып кеткенден кийин Имран Хандын партиясы түзгөн коалицияда 172 гана адам калган. Оппозициялык бирикме 163 орунга ээ. Алар премьердин партиясынан чыгып кеткендерди өзүнө кошуп алса, көпчүлүктү түзүп калышы мүмкүн. Атайын митингде Имран Хан билдирүү жасап, өз партиясынан чыгып кеткендерди кайра кайтып келүүгө чакырып, кайра келсе кечирим берилерин айткан. Оппозиция премьердин экономикадагы жана тышкы саясаттагы башкаруусун сындап келет. Хан мындай сын пикирлерди четке кагат. Имран Хан 2018 жылдан бери премьер-министрлик кызматты аркалайт. Мыйзамга ылайык анын мөөнөтү 2023 жылга чейин созулат. Иран менен байланышы бар Йемендик козголоңчул Хуситтер Сауд Арабиясынан суюлтулган газ чыгаруучу, деңиз суусун ичүүчү сууга айлантуучу заводдоруна, мунай объектилерине жана электростанцияларына ракеталык соккурду. Бул тууралуу Сауд Арабиясы баштаган коалиция кабарлады. 20 марттагы чабуулдардан имараттар, автоунаалар жана үйлөр талкаланды. Курмандыктар болгон жок. Бул соккулар эки тараптын тынчтык сүйлөшүүлөрү туңгуйка кептелгенин түшүндүрөт. Хуситтердин өкүлү алардын тобу жакын арада Сауд Арабиясына кеңири масштабтагы аскердик операция баштай турганын жарыялады. Бул чабуулдар Украинага кол салганы үчүн Батыш Орусиянын мунай заттарынан баш тартып жаткан учурда жасалды. Орус мунайынын ордун толтуруу үчүн өндүрүштү көбөйтүү тууралуу Батыштын суранычтарынан Сауд Арабиясы менен Бириккен Араб Эмираттары баш тартып келген. Сауд Арабиясы баштаган коалициялык күчтөр Йемендеги кырдаалга кийлигишкен 2015 жылдан бери ал жакка 23 миңден ашык аба соккуларын жасады. Андан кеминде 18 миңдей жакын тургун каза болгонун өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери кабарлашкан. 2015 жылы жергиликтүү шииттер жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер Йемендин эл аралык коомчулук тааныган лидери Абд Раббу Мансур Хадини бийликтен сүрүп чыгарган. Азиянын түштүк батышындагы бул өлкөдө ошондон бери согуш басылбай келет. Саудия Хадинин бийлигин калыбына келтирүүнү көздөйт. Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери дайынсыз жоголгон эки адамды өлтүргөн кишилерди аныктады. Милициянын маалыматына караганда 17 март күнү 20 жаштагы өзбек жараны кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинен чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгону кабарланган. Ошол эле күнү Араван районунун тургуну 36 жаштагы жаран Карасуудагы Туратали базарынан чыккан боюнча дайынсыз жоголгонун туугандары милицияга билдиришкен. Аларды өлтүрүүгө шектүү эки адам, бири Өзбекстандын, экинчиси Кыргызстандын Сузак районунун тургуну кармалган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 122 беренеси атайлап киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголду.
Рахмат, соңку кабарларды Касым Рахманкуловдун тааныштыруусунда уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 21 мартта көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жаан жайт. Тоолуу райондордо жаан карга айланат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл жергесинде 7-12, Нарын аймагында 3-10, бийик тоолордо -2 + 3 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 8-10 градус, жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Украинанын бийлиги Мариуполь шаарын Орусиянын аскерлери таптакыр талкалап салышканын билдирип, муну террор деп баалады. Москва болсо согушта гипер ылдамдыкка ээ ракетасын колдонгонун маалымдады. Салгылашуу уланууда. Тараптарды сүйлөшүүгө чакырган өлкөлөрдүн аракеттеринен майнап чыкпай жатат. Кенинирээк алдыда менин баянымдан угаласыз. Расмий Киевтин билдиришинче, орус аскерлери башында бастырып кирген аймактардын дээрлик бардык багыттары боюнча аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Борбор шаардан сырткары Харьков, Николаев, Мариуполь шаарлары өзгөчө соккуларга кабылды. Азов деңизинин боюнда жайгашкан Мариуполь бир канча күндөн бери блокадада жатат. Гардиан басылмасы тараткан видеодо кадрга алынган жерлер өрттөнүп, талкаланып, дээрлик тыптыйпыл болуп калганы көрүнөт. Украин президенти Владимир Зеленский 20 марттагы кайрылуусунда Мариуполь шаарын курчоого алган орус күчтөрүн айыптады.
Украиналыктар орус агрессиясына каршы күрөшүн өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында улантууда. Аскерлерибиз, коргоонун күчтөрүнө кошулган жарандарыбыз эрдик менен салгылашууда. Орусиянын аскерлери дале жайкын тургундарды аткылап жатат. Блокадага кабылган Мариуполдо кылымдарга эстелип кала тургандай кыргын болуп жатат. Бул ачыктан ачык террор.
деди президент. Мариуполдогу жергиликтүү бийлик орус күчтөрү 400 киши башкалкалаган искусство мектебин бомбалаганын маалымдады. 20 мартта телеграм баракчасында талкаланган урандылардын астында адамдар калышы мүмкүн экени жазылды. Ага чейин Мариуполь шаарындагы драма театрына түшкөн бомбадан улам имарат тыптыйпыл болуп калган эле. Бийликтер анын астындагы башкалкалоочу жайда жаткан жүздөгөн адамдарды аман алып чыгышкан. Украинанын Азов улуттук гвардиясы жекшемби күнү Орусиянын аскердик деңиз флотунун 4 кемеси Мариуполду уда-уда аткылап кеткенин кабарлады. Ушул эле күнү шаар авиация, артиллерия, танк жана башка оор куралдар менен да аткылоого кабылды. Бул арада Орусиянын коргоо министрлиги биринчи жолу Украинанын батыш бөлүгүндө үндөн ылдам учуучу кинжал ракетасын колдонгонун билдирүүдө. Бул тууралуу министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков атайын брифингде айтып чыкты.
18 марта авиационным ракетным комплексом
18 мартта кинжал авиациялык комплексинин гипер ылдамдыктагы аэробаллистикалык ракеталары менен Ивано-Франковск облусунун Делятин калктуу пунктундагы украин күчтөрүнүн ракеталары жана авиациялык ок дарылары сакталган жер төлөдөгү ири кампасы жок кылынды.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү Делятин аймагына соккурулганын ырастаганы менен бул чабуулда кандай ракета колдонулганы дагы такталышы керек экенин айтышты. CNN телеканалы кабарлагандай, АКШнын расмийлери Орусия Украинадагы согушта гипер ылдамдыктагы куралды колдонгонун ырастады. Вашингтон бул атуунун эки максаты болгонун, биринчиси жаңы куралдын өзүн сыноо, экинчиси орус аскерлеринин мүмкүнчүлүгүн батыш өлкөлөрүнө көрсөтүү экенин билдирүүдө. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки күндөн 5 эсе ылдам учаларын, абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага сокку ура аларын билдирип келет. Орусиянын коргоо министрлиги алардын куралдуу күчтөрү чабуулдар башталгандан бери Украинанын 4000 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирүүдө. Министрликтин расмий өкүлү Игорь Коношенков 20 мартта кабарлагандай, мындан сырткары Украинанын 1,5000 танкы жана башка чопкутталган аскердик техникасы, 100 учагы, 150 ракета атуучу системасы, 200 ашык учкучсуз аппараттары, 600 талаа артиллериясы жана минометтору жок кылынган. Муну менен бирге орус тарап өз жоготуулары жөнүндө маалымат айтпай жатат. Акыркы жолу 2 мартта гана 500 жоокери өлгөнүн, 2000 жаракат алганын маалымдаган. Украинанын коргоо министрлиги 20 мартка карата орус армиясынын жоготуулары 15000 чукулдаганын маалымдады. Мунун ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо саналып жатат. Жалпы жонунан 562 орус аскери туткунга түшкөн. Украинанын вице премьер министри Ирина Верещук алар атайын лагерлерде эл аралык укуктун нормасына ылайык кармалып жатканын билдирди.
Алар камсыздоодо турушат жана биздин жоокерлер тамактанганда эле тамактанууда. Туткундар миңдеп саналат, бирок сурак калган учурда алар туткундан кайра Орусияга кайтуудан баш тартышууда. Кармалгандардын арасында аскердик кызмат өтөөгө барган жоокерлер да бар экени аныкталды,
деди Ирина Верещук. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Андан бери жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Согуш башталгандан бери кырдаалды жөнгө салып, буга түшүүнүн шарттарын кароо боюнча орус украин сүйлөшүүлөрү толук жыйынтык бербей жатат. Украин президенти Владимир Зеленский орус президенти Владимир Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирүүлөрүндө улам улам айтып келет. Москва болсо өз шарттарына көнмөйүнчө диалог куруу мүмкүн эмес экенин кабарлоодо. Соңку сүйлөшүүлөр негизинен Беларусьтун аймагында өтүп жатат. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өз аймагында уюштуруп берүүнү Швейцария менен Түркияда сунуштады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Куанычбеков үй камагына чыкты. Коррупцияга шектелген мурдагы тураганын абактан бошоп кетишине мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп бергени себеп болду. Былтыр октябрда кызматка дайындалган Куанычбеков төрагалык милдетти 3 айга жакын гана аркалаган. Ал иштеп турган учурда бажыдагы аткезчиликти жойгонун айтып келген болчу. Бирок жыл башында өзү камакка алынган. Толугураак кабарчыбыз Айбек Бийболсунов баяндайт.
Адилет Куанычбеков 18 мартта 1 май райондук соттун чечими менен абактан бошотулган. Чечимге ылайык бажынын мурдагы төрагасы 17 апрелге чейин үй камагында болот. Буга ишти тергеген УКМКнын өтүнүчү себеп болгон. Анткени Куанычбеков өзүнө тагылган айыпты моюндап, мамлекетке келтирилген зыянды кайтарган. Атайын кызмат тараткан маалыматта мындай деп жазылат.
Адилет Куанычбеков жеке байуу максатында мамлекеттин кызыкчылыгына карабай туунду компаниялар тарабынан тышкы экономикалык иштин субъекттери үчүн бажы кызматын көрсөтүүлөрүнүн баасын негизсиз ашыра көтөргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө Куанычбеков мамлекетке келтирилген 51,220,000 сом зыянды кайтарды. Ошондой эле кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды мойнуна алды.
УКМК тергөөнүн жүрүшүндө Куанычбеков товар ташыган жеке компаниялар үчүн жеңилдетилген шарт түзүп, коррупциялык схеманы жолго койгону аныкталганын билдирди. Ошол эле учурда бажынын мурдагы башчысы кайсы компанияларга жан тартканын, ага кимдер катышканын ачыктаган жок. Атайын кызмат айткан коррупциялык схема боюнча бажы кызматыда түшүндүрмө бере элек. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров тергөө органдарын ачык болууга чакырып жатат.
УКМК так жасап алмак. Эмне схема? Коррупция негизи караңгы, ачыктык жок жерде болот да. Эгер ачык тап коюшса, может андан ары бул схемага кайталанбай калмак. А жазбаганы ачык, демек мүмкүн дагы эле болуп атат ал схемалар. Же такыр эле болгон эмес бул схема, мүмкүн башка бир күрөш болуп атат. Биз 3 жыл замминистр экономика болуп туруп, мен деле маалымат ала албай койгом да. Так канча груз келип атат, кандай растаможка болуп атат, мындай детальный маалымат берилбейт да.
Адилет Куанычбеков бажы кызматына 2021 жылы 26 октябрда дайындалып, ага бажы төлөмдөрүн көбөйтүү тапшырмасы берилген. Ал декабрь айынын соңунда азаттыкка кеңири маек куруп, бажыда аткезчилик жоюлганын билдирген болчу. Бийликтин 48 миллиард сом деп коюлган планы толук аткарыла турганын да айткан эле. Бирок Адилет Куанычбеков азаттыкка келгенден бир ай өтпөй коррупцияга шектелип камалды. Тарапташтар болсо УКМКнын соттун алдына акция өткөрүп, мурдагы жетекчи ак жеринен айыпталып жатканын айтып келишкен. Куанычбеков камалгандан кийин аны убагында кызматка дайындаган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай комментарий берген.
Күнөлүү же күнөлүү эмес экенин сот аныктайт деп сүйлөштүк. Ноябрь, декабрда бул жигит пландарды толтурду. 1,700,000,000 көбүрөөк акча берди. Мына январь, февраль, март ошо реформалардын негизинде бажы 130% көбүрөөк төлөдү да. Мен кабинет министрдин төрагасы ал баланын иштеп атканы менен канааттандырылык эле болуп аткан да.
2020 жылы улуттук статистика комитети мамлекеттик органдарга элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөө кылган. Анын жыйынтыгында Кыргызстанда бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. УКМК мындан 2 жыл мурун бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, ал өзүнүн тарапташтары менен коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Тергөөнүн маалыматы боюнча Матраимов баштаган топ 2015-2017 жылдар аралыгында чек арадан өткөн ар бир машинеден 201,800 долларга чейин алып турганы далилденген. Жыйынтыгында Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом, түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, түштүк чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдыбахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөп абактан бошотулган. Иши кыскартылган Ражабалиев Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келди. Саясат талдоочу Эмиль Жороев соңку окуялар бажы тармагындагы коррупция толук жоюла электигинен кабар берет дейт.
Мамлекеттик казына, мамлекеттик экономикада ошол негизинен акча агып жаткан эки эле тармак бар, ошо салык системасы менен бажы системасы. Бажы системасынын андай паракордукка жакын болгондугу бир чети таң калтырбайт, экинчи чети албетте ошол ал коррупция менен күрөшүүдө эч бир жетишкендик болбой жаткандай тийиштүү кырдаал болот.
Адилет Куанычбеков кармалгандан кийин бажы кызматын кайрадан Самат Исабеков жетектей баштаган. Ал былтыр 7 июнда бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалып, 26 октябрда кайра кызматтан алынган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунан эми илим жана техника түрмөгүн уктурабыз. Аны кабарчыбыз Нурболот Азамат сунуштайт.
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, бул илим жаңылыктары түрмөгү жана мен Нурболот Азамат. Адам жана социалдык психология илимий журналына Питтсбург университетинин психологу Карина Шумандын изилдөөсү жарыяланды. Бул жөнүндө илимий журналга шилтеме жасоо менен Forbes басылмасы жазды. Виктимизацияга кабылгандан кийин өзүңдү регуманизациялоо, кечиримдин жана өч алуунун ролу деп аталган илимий ишинде автор бул эки аракетти салыштырып, ар биринин өзгөчөлүктөрүн белгилөөгө аракет кылган. Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул изилдөөнүн мазмунуна кенен токтолобуз.
Изилдөө эмне жөнүндө?
Изилдөөнүн автору Карина Шуман Терапетип сайтына берген маегинде буга чейинки изилдөөлөр башка бирөөгө салкын мамиле жасап, эмпатия көрсөтпөй коюу адамга жөнөкөй адамдык сапаттардан ажырап калгандай таасир калтыраарын көрсөткөнүн айтат. Мындан улам ал кесиптеши Грег Волтон менен капа кылган адамды кечирүү виктимизациядан кийин өзүңдү гумандаштырууга алып келерин божомолдошкон. Башка бирөөнүн аракетинен жапа чеккен адамдар изилдөөчүгө өздөрүн басынткан сезимдерге туш болуп жатканын айтышкан. Салы айрымдары мен өзүмдү адам эмес оюнчук сезип жатам. Мени тебелеп салышкандай сезим болуп жатат. Төмөнкү катмардагы адамдаймын деген сыяктуу ойлорун айтышкан. Изилдөөчүнүн айтымында адам өзүн башкалардан кем сезүү менен өзүн коомдун толук кандуу мүчөсү катары көрө албайт. Мындай абалдан тез чыгып, башка бирөөдөн жаман сөз угуп же терс аракетине кабылгандан кийин адамдын өзүн натыйжалуу гумандаштыруусунун жолун издөө авторлорду зыян алып келген адамдарды кечирип же кечирбөөнүн артыкчылыктарын салмактап көрүүгө түрткөн.
Өч алуу басынтуудан арылтпайт.
Изилдөөнү ишке ашыруу үчүн окумуштуулар алгач тажрыйба жасашкан. Катышуучулар эки топко бөлүнүп, биринчи топтогулар кесиптеши менен мамиле курууда нейтралдуу тараптын ролун аткарса, экинчи топтун мүчөлөрү кесиптешине таарынып, аны кечирип же өч алып жаткан сценарийди аткарып көрүшкөн. Тажрыйбанын жыйынтыгы кесиптешинен өч алууну көздөгөн катышуучулар басынган, өзүн өгөйлөнткөн сезимден арыла албаганын көрсөткөн. Ага салыштырмалуу, кечиримге ыктаган катышуучулар эч кандай таарыныч болбогон тараптыкындай эле сезимдерге дуушар болушкан. Бул модель таарынычтан улам басынууга дуушар болгон адам кечирим аркылуу толук гумандаша алганын көрсөттү. Албетте, биз бул тажрыйба менен эле чектелип калган жокпуз. Башка изилдөөлөр чыныгы окуялардын баары кечиримдүүлүккө артыкчылык берип турат, дейт Карина Шуман. Өч алып жаткан адамдар зыян алып келген адамды башкарып, көзөмөлдөп же акыйкаттыкты коргоп жатам деп ишенгендиктен гумандашып жатам деп ойлошу мүмкүн. Бирок адамдар өч алууну деструктивдүү маданиятсыз, моралдык баалуулуктарга туура келбеген кадам катары кабыл алгандыктан басынган абалдан чыга албайт. Автордун айтымында мындай ойду башка дагы изилдөөлөр ырастап турат.
Жамандыкка жакшылык эр кишинин иши.
Автордун айтымында башканы кечирген адамдар жеке моралдык баалуулуктарына жараша аракет кылышкан. Бул кадам аларга кайрадан гумандашкандай сезим жараткан. Изилдөөдө кечире билүү зыян алып келген адамга карата негативдүү сезимдерден арылтуучу процесс катары сыпатталат. Бул мээримдүүлүккө, шартсыз сүйүүгө жана берешендикке негизделген моралдык жооп, дейт Карина. Ошондой эле кечиримдүүлүк коом тарабынан да моралдык жактан бийик кабыл алынары таасир этет. Изилдөөдө авторлор кечиримдин бир канча артыкчылыктарын да белгилеп өтүшкөн. Кечирим аркылуу өзүн гумандаштыра алгандар өз коомуна таандык экенин катуу сезе алышкан. Ошондой эле өздөрү үчүн өз айбири бийик турарын далилдей алышканы оң таасир этип, зыянкечтикке азгырылуу ыктымалдуулугу төмөндөйтүшкөнү байкалган. Карина Шуман изилдөөсү боюнча берген маегинде башкаларды кечиргиси келбей жаткан адамдарга өз кеңешин берип өткөн. Анда ал алгач кечирим суроону каалабагандык кайдан пайда болгонун аныктап алууну сунуштайт. Таарыныч күч болгондонбу? Зыян алып келген адам жоругун мойнуна албагандыктанбы? Мындай нерсе мурда да болуп жүргөндүктөнбү? Таарынычтан кутулуу оор болгондуктанбы? Ушул же башка себептер тоскоол болгондуктан адам башка бирөөнү кечире албашы мүмкүн. Ошондой эле адамды кечирүү анын иш аракетин актоо эмес деген жана кечирим аны жоопкерчиликтен бошотпосун унутпоо керек дейт автор. Сиз илим жаңылыктары түрмөгүн тыңдадыңыз. Бүгүнкү чыгарылышта Питтсбург университетинин психологу Карина Шумандын кечирим жана өч алуу жөнүндө жасаган изилдөөсү жөнүндө сөз кылдык. Бул уктурууну текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Жаз жаналык албай тызылдап, жаз келе жатат кытылдап, дөңгөлөк күндөн корккондон дөбөдө ултур кышыйлап, тамдардын көзү жылчыйган, тал терек арык ыркыйган, таранчы жамап бүтпөй жүр талаанын тонун жыртылган, абада кенен дем алып, арыктарысып тере агып, алтайлап кыштан чарчаган, айылдар бир аз себ алып, жашоо деп мал жан дүрбөгөн, жаз тостук жалган дүйнөдөн бейиттер келип жок болуп бетеге кайра күлдүрө. Жаз көчөдө баткак кечип кытылдайт, жаны калбай ойной чуркайт тызылдайт, күдүрүңдөп күндөн качып баратып күнөстөгү күрөндүдө кышыйлайт. Кыш чыңайлак чокою жок бутунда, кыш чокулай тоо күпкөнүн тушунда, кардан аппак балапанын сагынып карал турат карагайдын учунда, тал теректер арыктаган ыркыйган, таш жолдордон чөп шыкалайт кылтыйган, жамап жүрөт тараанчылар талаанын жаман тонун тамтык кылбай жыртылган, алаш албырт айыл кенен дем алып, алка шалка арыктардан тер агып, каткырат күн булуту жок асманда, калган каткан кардан тоё жеп алып, жандын баары жашаш үчүн дүрбөгөн, жазды тостук жазыгы жок дүйнөдөн бийиктер келер менен жок болуп бетегеси келер менен бүрдөгөн.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать перспективы развития и вообще состояние этой отрасли в Кыргызстане. У нас сегодня в гостях руководители IT-структур. Это Авигаиль Менаше, исполнительный директор Кыргызской ассоциации разработчиков, и Чубак Темиров, директор парка высоких технологий. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, необходимо наращивать экспорт. Однако это требует достаточно серьезных вложений, стратегий, больших программ. Да, это занимает много лет. Однако сейчас в современном мире есть достаточно мобильный способ улучшения ситуации с экспортом. Это экспорт IT-продуктов, которому не нужны морские порты, железные дороги или грузовые автомобили. Все делается из дома. Поэтому мы сегодня с нашими гостями в студии, это достаточно известные представители IT-отрасли, обсудим, что же сейчас происходит в этой сфере в Кыргызстане. Авигаиль, первый вопрос у меня к вам. Вообще, каково сейчас состояние IT-отрасли в Кыргызстане и вообще каковы перспективы развития этой сферы?
Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Очень рады. IT сейчас бурно развивается, и у нас очень много IT-компаний, и вообще все, в целом, можно сказать, сектор очень зрелый. Мы разрабатываем софт, программное обеспечение для международных компаний. И можно сказать, что уже кыргызстанские программисты и сектор, он международно конкретно способен на международном уровне. Mm-hmm. Мы всегда говорим о том, что в 2018 году у нас было кыргызское чудо. Это mm-hmm. когда Кыргызстан стал на 35-е место по всему миру по качеству ИКТ-экспорта. По версии Global Innovation Index, это мировой индекс, и опережая Казахстан и Россию, и другие большие рынки.
Спасибо. Работа айтишников обычно такая незаметная, да, и мы, честно говоря, знакомимся вот с вами, когда на каких-то мероприятиях, когда приглашаем на передачи, и... Чубак, могли бы рассказать, да, вот сколько сейчас резидентов в парке высоких технологий, сколько людей сейчас там работает на этой площадке?
Спасибо еще раз. Я бы тоже хотел поблагодарить за приглашение. Считаем, что очень важно рассказывать про IT и про то, что происходит в Кыргызстане. Отвечая на ваш вопрос, у нас на текущий момент 130 компаний резидентов, которые работают в трех основных направлениях. Это разработка программного обеспечения, это экспорт информационных технологий, в том числе это анимации. И третье – это создание интерактивных сервисных центров, это колл-центры.
130 компаний, да? Сколько людей работает?
На текущий момент в этих 130 компаний, ну, тут надо еще учитывать, что это не все 130 компаний, есть еще и индивидуальные предприниматели. Uh-huh. Такие резиденты у нас тоже есть. Uh-huh. И в этих компаниях у нас на текущий момент работает более чем 1300 высококвалифицированных специалистов.
1300, это получается, ну, грубо говоря, в среднем по 10 в каждой компании, да?
Да.
А в основном на какие рынки работает парк высоких технологий?
Ну, очень интересно то, что у нас население как бы небольшое, да? С небольшим, больше 6 миллионов, и компания вот 130, 1300 сотрудников примерно, и они экспортируют более чем 30 стран мира. Я считаю, что это очень хорошее достижение для маленького Кыргызстана. Топ-рынки – это у нас на первом месте Соединенные Штаты Америки. Экспорт составляет почти 40%. На втором месте у нас идут наши соседи – это Россия, Казахстан. Uh-huh. Есть также в топ-6 такие страны, как Великобритания, Япония, Кипр и другие рынки.
То есть даже такие признанные лидеры в IT, да, Япония, они обращаются тоже за услугами к нашим специалистам.
Да, и более чем даже скажу, японцы последние годы очень большой упор делают на этот поиск аутсорса. Ну, исторически сложилось так, что Япония привыкла работать Сингапур, Вьетнам и Китай и другие ряд стран. Но тенденция последние годы складывается такая, что уровень жизни в этих странах повышается намного, да, и уже становится, скажем так, нерентабельно для японцев продолжать аутсорситься в этих странах, и они ищут новые рынки. И Кыргызстан в том числе. Совсем недавно мы провели такой большой вебинар вместе с японскими компаниями. Нам помогла в этом наше посольство, вот господин посол Маеда, да. И также есть такая очень серьезная организация в Японии, называется JETRO. Это именно крупная бизнес-ассоциация Японии. Вот они нам помогли организовать, и более 100 предпринимателей из Японии и компании, они послушали данный вебинар, где мы демонстрировали как раз-таки IT-потенциал Кыргызстана, то есть про рынок, про возможности, про налоговые режимы, про специалистов. И я считаю, что это был такой один из самых важных шагов в становлении будущих отношений с Японией. У нас на текущий момент уже есть несколько японских компаний, и уже на следующих выпусках, я думаю, что это число вполне может быть и перескочит за 10 или больше компаний.
В последнее время замечаю, что очень много молодежи начало интересоваться этой сферой, потому что не обязательно для этого учиться 5 лет в университете, да? И когда я готовился к выпуску, я серфил в интернете ваше имя, да? И там была такая новость. Молодая Авигаиль Минаша назначена исполнительным директором Кыргызской ассоциации разработчиков. Вот могли бы сказать, насколько вообще высок интерес молодежи к работе, к обучению IT-специальностям?
Сейчас получается очень большой интерес, особенно после пандемии. Также очень мы благодарны режиссерам, продюсерам, то, что они очень хороший контент сейчас выпускают, именно сериала «Кыргызсобак». И после этого мы видим, что и в регионах тоже очень большой интерес начался, и это очень здорово. И, конечно же, это хорошая возможность. Мы видим то, что увеличение разных курсов за год можно получить IT-профессию, существенно изменить свою жизнь, поднять свою зарплату. Конечно, очень много людей молодых, осознанных начали идти, и у них отлично получается. Но единственное, что иногда в рекламе неправильное ожидание дают для народа, что это легко, или сразу начнешь зарабатывать и поедешь на Бали и так далее. На самом деле это не так. Нужно будет трудиться, год посвятить, затем найти стажировку, пройти через все эти этапы, не сдаваться. И действительно это большой труд. И правильно, важно и IT-курсам, и сообществу, и всем понимать, насколько правильны должны быть ожидания. Из-за неправильных ожиданий многие тоже уходят, думали, по-другому будет, из-за денег или из-за хайпа могли пойти туда, и потом сильно отсеиваются.
Ну, наверное, эти сферы — это не только деньги, высокие заработки, хорошие зарплаты, да, это, наверное, и, может быть, некоторыми специалистами движет намерение внести какой-то вклад в развитие технологий, да. Вы затронули вопрос пандемии, именно в то время IT-сфера была как бы очень актуальна, потому что контакт, вот эти социальные, физические контакты между людьми практически разорвались, да, и многие услуги, там даже поиск больниц свободных коек в больницах, да, осуществлялся через интернет. И вот по вашему мнению, какова роль IT-отрасли именно в социальной сфере?
Очень хороший вопрос. Вообще, в целом, когда мы и со студентами, у ассоциации есть свои IT-академии, мы также взаимодействуем с государством, чтобы помогать реформировать IT-образование. И мы наблюдаем за тем, что очень много, как вы правильно говорите, идут, чтобы что-то менять. Чтобы IT, что такое IT? Это инструмент воплощения идей. Это инструмент, который помогает людям оптимизировать процессы, улучшать жизни. И вот в плане социальных каких-то проектов. Во время пандемии все сообщество сплотилось. Многие софты, платформы были написаны за считанные дни и на абсолютно бесплатной основе. Там было около 500 человек, 500 программистов, и государство, и больницы. Вот это все консолидировалось, и единым центром, единой группой все это воплощалось.
Спасибо большое. Чубак, сейчас мир меняется. Буквально месяц назад мы жили в одном мире, да, потом мы столкнулись с абсолютно другими реалиями, да, это я имею в виду именно экономическую составляющую, да. Может ли IT-сфера стать опорой экономики Кыргызстана вот в данный момент, потому что какие-то вот большие заводы, фабрики, ну, вот так вот быстро не запустишь, у IT есть какое-то в этом преимущество?
Отличный вопрос, и отвечая на ваш вопрос, конечно. Mm-hmm. То есть начнем, опять же, с предыстории. Кыргызстан, страна в самом сердце Центральной Азии, у нас нету прямого выхода к океану, к морям, нету вот именно такого преимущества, да, и в доставке товаров тоже у нас с логистикой довольно большие проблемы, и единственный выход – это интернет. То есть через интернет мы получаем такие же равные права и такой же равный доступ ко всемирной паутине и можем работать со всем миром. И, соответственно, вот с точки зрения вклада, то он может принести огромный вклад, и парк высоких технологий, думаю, этому подтверждение. То есть, если помните, закон был принят в 2011 году, начали деятельность в 2013, и за эти 10 с небольшим лет наши компании, можно сказать, показали определенные хорошие результаты. Mm-hmm. То есть, и даже эти результаты, вот по итогам прошлого года, резиденты, компании-резиденты заработали там более 2 миллиардов сомов. Mm-hmm. Я считаю, что это тоже даже начало, да? То есть, mm-hmm. мы вполне, у IT-сектора есть потенциал заработать миллиард долларов. Uh-huh. Вот, в ближайшем будущем, потому что рост очень большой идет. Uh-huh. Упорно это. И креативная составляющая, вот вообще, то та же Великобритания, вот развитые страны, очень большой упор делают на развитие креативной индустрии, uh-huh. чтобы она была частью экономики, чтобы она вносила большой вклад. Да? Uh-huh. Кто вообще вносит большой вклад в экономику? Это малый и средний бизнес или uh-huh. индивидуальные предприниматели. Да? То есть это костяк. И, соответственно, если мы будем как страна, как парк и как сообщество стимулировать рост вот, креативной индустрии, рост mm-hmm. программистов, рост индивидуальных предпринимателей, стартапов и компаний вот, в сфере информационных технологий, то это может дать огромный толчок. Mm-hmm. С другой стороны, да, то есть производство важно, оно нужно, но именно ситуация с Кыргызстаном, я вот в самом начале разговора описал, да, что страна закрытая в части именно выхода к океанам, то это самый быстрый способ взлететь как страна и добиться хороших результатов, и в том числе большие такие вклады в экономику делать. Вот маленький пример могу привести. На текущий момент один программист в среднем в стране приносит около 20 тысяч долларов. То есть для того, чтобы заработать тот же миллиард долларов, про который я ранее озвучил, то нам примерно требуется 50 тысяч программистов. То есть понимаете, да, что да, с одной стороны, классно, у нас много компаний, но с другой стороны, развитие вот этого человеческого потенциала тоже очень важная составляющая. И, соответственно, если мы в ближайшие несколько лет нарастим потенциал в части экспорта страны, в части людей, больше работающих в IT, а это благо возможно, потому что большая половина нашего населения трудоспособная, то есть это вот 62% — это молодежь. Если им дать правильное направление, не ездить в другие страны на заработки, на низкооплачиваемых работах, а изучать IT и из дома, не выходя из семьи, да, то есть будучи в ячейке именно своей семьи, работать со всем миром, зарабатывать намного больше и при этом приносить такую пользу стране.
Как известная фраза есть, да, у известного деятеля,
как говорил
в IT, да, Азиз Забакиров, да, это жить в Кыргызстане, работать на весь мир, да?
Да. И мне кажется, это как раз-таки сейчас осуществляется лучшим образом.
Как к этому относится государство? Есть ли какая-то поддержка? Потому что, по-моему, это было осенью прошлого года, там закон обсуждался о введении налога, да, для резидентов парка высоких технологий.
Там было, наверное, больше повышение,
да, или повышение
подоходного
было.
Налога на сотрудника. То есть, если вы знаете, резиденты парка высоких технологий на текущий момент оплачивают 5% подоходного налога. И сниженный соцфонд, и освобождается от всех остальных. Было как бы представлен новый проект того, что давайте мы повысим налог до 10%. Uh-huh. То есть, по примеру, ПВТ Белоруссии, потому что у них тоже до 13% повысилось. Uh-huh. Но при этом IT-сообщество выступило против, и мы смогли оставить как есть, uh-huh. то есть дать еще вот время, да, то есть мы, у нас же парк действует до 26-го года, uh-huh. дать отработать вот этому режиму, uh-huh. и потом уже смотреть, какие изменения вносить, и увеличить ли этот подоходный налог. То есть... Вот эти послабления специально даются же для того, чтобы uh-huh. сектор развился. И мы uh-huh. считаем, что ему еще нужно время для того, чтобы в полной мере продемонстрировать те результаты, вот, которые ставились на момент создания парка высоких технологий и закона о парке высоких технологий.
Я, насколько понимаю, сейчас парк высоких технологий – это как свободная экономическая зона, да? То
да,
причем
виртуально.
То есть работаете на экспорт и вносите вклад в экономику, ну… не загрязняете воздух и так далее, да?
Согласен.
Чубак рассказал немного о, ну, то есть даже не немного, достаточно подробно о деятельности парка высоких технологий. Могли бы рассказать, да, вот какой деятельностью занимается Кыргызская ассоциация разработчиков?
Спасибо большое. Роль ассоциации для сектора очень важна. Начнем с того, что именно ассоциация продвигала закон о парке высоких технологий. Mm-hmm. Стоит отметить, что в 2020 году 1000 человек сделали, привыкли чистого экспорта в 1 миллиард сом. В 2021 mm-hmm. году это уже было 2 миллиарда сом, при этом 1300 человек. И с государственного бюджета на создание парка высоких технологий было потрачено 0 ТИН. Uh-huh. И это действительно и соседи сейчас очень хорошо развивают эти сектор, но у них идет сверху вниз президент, с поддержки президента. В нашем случае сам бизнес объединился в ассоциацию и пролоббировал этот закон. Uh-huh. И это на самом деле очень важно, потому что 12 лет назад мы, как ассоциация, это само сообщество дало сектор, uh-huh. вектор для развития сектора. Uh-huh. Вектор ориентироваться на экспорт. То есть мы смогли свои какие-то недостатки, то, что мы такая маленькая страна, uh-huh. нету выхода, моря, нефти и газа, смогли... То, что внутри нет больших IT-заказов, сориентировались на экспорт, и позже оказалось, что и соседи, и другие страны начали ориентироваться на экспорт, то есть смогли свои недостатки в преимущество mm-hmm. превратить. Да, мы сейчас на данный момент создаем хорошие условия для IT-компаний, чтобы они росли, да, mm-hmm. То есть сейчас продвигаем еще закон о венчурном инвестировании, также mm-hmm. совместно с государством создание условий для привлечения цифровых путешественников, digital nomad visa, законодательная деятельность, то есть именно лоббирование закона, создание условий. Потом у нас большое внимание уделяется развитию стартап-экосистемы с этого года, также тренинговая поддержка, увеличение capacity самых IT-компаний, чтобы они росли и масштабировались, потому что IT-компании, они создают рабочие места, они платят налоги. Если их усиливать, то сектор будет также расти. Uh-huh. Также у нас большой образовательный сектор. Сами IT-компании также просили ассоциацию, чтобы создавали условия и решали вопрос нехватки начинающих IT-специалистов, поэтому была создана IT-академия. IT-академия представлена также в регионах, чтобы создавать там экосистему и это движение в сторону IT. Как Чубак тоже отметил, у нас в Аше есть история, когда вместо того, чтобы лететь мигрантам в Россию, ребята отучились один год на программиста и уже сейчас живут в Аше, работают со всем миром. И это уже совсем другой сценарий, который мы хотим продвигать. Также мы занимаемся тем, что мы представляем Кыргызстан на мировом уровне, то есть помогаем нашим IT-компаниям выходить на международные рынки, то есть это бизнес-туры, роуд-шоу, это когда к нам приезжают, налаживание международных отношений, позиционирование страны как IT-дестинации и информационная поддержка для наших IT-компаний. Но при этом мы понимаем, что очень большое внимание мы будем уделять населению, именно цифровой грамотности населения. Для начала нужно, чтобы народ был грамотен именно по цифре, компьютерная грамотность, digital навыки и затем уже программирование. Угу. Тут хочу еще отметить, мы недавно были на бизнес-туре в Дубай, угу. и когда рассказывали про IT-потенциал, тут еще да, Чубак ранее говорил, что очень важна демография. То есть на Западе очень вот эта рождаемость очень сильно понизилась. Mm-hmm. А если мы говорим об азиатских странах, там как раз-таки очень много взрослого населения.
Это Япония, у них это уже настоящая проблема у них.
Да, от такого, как у нас, можно сказать, это уникальный кейс, когда большое количество молодых людей, при этом талантливые, двуязычные и, можно сказать, голодные на знания. Поэтому, когда мы продвигаем Кыргызстан, мы говорим, конечно же, про сообщество, про то, что когда компании начинают экспортировать на рынок США, уже поднимается уровень английского языка, бизнес-процессы, менеджмент, качество разработки. И таким образом на мировом уровне уже начали конкурировать, но даже не на это обращают внимание, а обращают внимание на потенциал человеческий и на демографию.
Ну, с точки зрения демографии мы, наверное, достаточно в выгодном положении находимся, да? Вы упомянули об IT-компаниях, которые продвигаются на мировом уровне, да? Могли бы назвать такие самые известные, может быть, самые большие стартапы? То есть местные стартапы, которые выстрелили, да?
Да, вообще мы делим их на аутсорс-компании, это когда сервисы, да, предоставляют, услуги предоставляют, и стартапы. По аутсорс-компаниям это компания MedDevs, TimelySoft и другие компании. Может, Чубак, вы добавите насчет аутсорс-компании?
По аутсорс-компаниям можно добавить CandaCA, американская компания, была привлечена в Кыргызстан. Она довольно крупная в США. И также была новость в конце прошлого года. Это всемирно известная тоже такая компания. EPAM Systems называется. То есть обе компании, они когда-то брали корни в Белоруссии, но потом стали американскими, и у них колоссальное количество сотрудников в мире. Такие вот крупные компании. И Ави, думаю, скажет по стартапам сейчас.
Продолжим. Да, у нас есть кейс Fijab. Это, получается, фитнес-приложение для женщин-мусульманок. Они получили финансирование в Америке, и сейчас у них в очень многих странах также есть NBFit. У них в 74 странах соосновательница, получается, женщина. И GrowWave компания, они работают более чем со 100 странами, давно вышли на зарубежный рынок, и западные рынки являются их приоритетом. Также AppBox, тоже один из основателей, кыргызстанец, и они получили недавно 7 миллионов долларов инвестирования, и другие стартапы.
Да, их довольно много очень, и с каждым годом растет. С каждым месяцем даже.
Вы говорите вот о 1300 айтишниках, да, у нас. Но это, наверное, только те, о которых вы знаете, да? Есть же еще, наверное, фрилансеры.
Здесь это только... это только резиденты.
Резиденты.
Парка высоких технологий.
А если еще посчитать фрилансеров, да, которые вот...
То их намного больше, конечно.
То их намного, но как бы точное число неизвестно.
Есть,
да,
цифра в 4-5 тысяч программистов, и мы думаем, что на самом деле, да, примерно такое число. Но когда мы говорим о парке высоких технологий, этот режим, это же об экспорте, а также есть у нас много компаний, которые работают там на государство, работают на локальный рынок, на локальные бизнесы, банки и так далее. Но вот конкретно 1300 человек – это чисто на экспорт, кто работает и является работниками, резидентов парков высоких технологий.
Вы перед этим вы упомянули цифровых кочевников. Последние несколько недель этот вопрос стал очень актуальным. Да? Вот много ли у нас цифровых кочевников сейчас?
Хороший вопрос. Да, на самом деле с первых дней мы создали группы, чтобы общаться со своими коллегами. Конечно же, у Кыргызстана много компаний, так как мы давно уже начали экспортировать, партнериться. У нас есть партнеры в бывших странах Советского Союза, и, соответственно, через вот эти связи некоторые начали сюда приезжать. В основном это высококвалифицированные профессионалы, стартаперы, дизайнеры, программисты. Некоторые привозят там свои компании, чтобы здесь открываться и платить налоги. Ну, речь сейчас идет о нескольких сотнях, и будет зависеть от того, как государство, народ в целом будет принимать. Некоторые, для некоторых Кыргызстан и другие страны Центральной Азии как, являются как транзит, А для некоторых они рассматривают, что, может быть, здесь будут открывать эти компании, могут остаться на чуть подольше, тем более им нравится зрелость эти сообщества и очень выгодные условия в рамках парка высоких технологий. И также они смотрят на кого они могут нанимать, какие рабочие места могут создавать, потому что им нравится, что именно молодое население, у них большой-большой интерес к этой профессии.
Молодое население у нас, да?
Да.
Интерес — это одно, да? Если, скажем, на стадии обучения, какая часть отсеивается?
Есть мировая статистика. На самом деле до конца доходит меньше половины, и это нормально. То есть и в университете, и во всем мире есть такая статистика. То есть иногда, опять же, неправильная там реклама, да, идет, неправильное ожидание. Некоторые думают, что это сложно и не идут, а те, которые идут, думают, что это совсем легко или не очень хорошо к этому относятся. Иногда у нас, допустим, спрашивают, почему это 9 месяцев вместо 3. Мы объясняем, что это же профессия, нужно полностью мышление менять, нужно полностью фокусироваться. Поэтому по мировой статистике в меньшей половины, когда доходит до конца, потом те, которые имеют еще очень важна именно поддержка дома, если эта поддержка есть, и они пытаются, принимают отказ, но при этом обратно подаются на разные вакансии и устраиваются, таких довольно много.
Чувак, я до этого задавал вопрос о сотрудничестве с государством. Да, вот что сейчас IT-отрасли требуется от государства? И требуется ли вообще что-то?
Ну, в первую очередь...
Какая-то поддержка, может
быть. То, что работает уже, не мешает. То есть, в принципе, у нас сильное IT-сообщество, и в большинстве случаев хорошо действует принцип, когда государство, в принципе, не вмешивается, да, а дает возможность развиваться бизнесу, то есть сообществу. И Кыргызстан этим и уникален, наверное, что у нас сильное IT-сообщество, и оно очень много инициатив как бы само инициирует, и государство поддерживает. То есть вот есть принцип, да, топ-даун и даун-ту-топ, да. В наших, наверное, соседних странах больше это идет от государства инициатива, и потом ниже опускается, да, до сообщества. А у нас это наоборот, и государство всегда поддерживало в этих инициативах. Я думаю, что если оно также дальше продолжит и где-то усилит, то вот это сообщество будет только развиваться. Сейчас вот есть моменты там с регистрациями или другие со стороны, да, вот этих
бюрократические,
да, да. И в этих частях они готовы как бы поддерживать. И важно еще отметить, что в связи вот с этими последними событиями в большинстве случаев наши эти партнеры, которые вот приехали в Кыргызстан, они ищут стабильность, то есть в части хорошего интернета, чтобы продолжать работу со своими партнерами. И мы этим им помогаем, да, чтобы они могли спокойно тут работать в части, чтобы у них интернет был хороший, чтобы они могли какие-то платежи свои принимать, то есть больше в таком жанре.
То есть IT-отрасль может сейчас усилиться еще, да, вот за счет специалистов, да?
Вполне, зарубежных. Да. У нас же всегда, ну, как и во всем мире, наверное, не хватает высококвалифицированных специалистов в каких-то узких областях. И я думаю, что вполне... Вот, наши так называемые цифровые кочевники могли бы эти ниши или эти пробелы закрыть. То есть у нас в Кыргызстане, например, не так много дата-сайентистов, да? Люди, которые работают с большими объемами данных, они, как вы знаете, сейчас все больше и больше требуются в банках и во всех отраслях, или те же безопасники. То есть таких специалистов не сильно много в целом мире.
Кибербезопасность.
И, да, кибербезопасность, кибергигиена, там, и вот эти дата-сайентисты и другие направления. То есть, в принципе, я думаю, что это только усилит внешнее наше сообщество. То есть обычно, когда приезжают, они что делают? Они раз работают, живут, принося пользу с точки зрения экономики, но, с другой стороны, они еще вносят свой вклад в сообщество, то есть участвуют в каких-то мероприятиях, поддерживают какие-то местные инициативы, стартапы, те же учебные заведения, кого-то нанимают, с кем-то братаются, да, или, в общем, то есть эффект в любом случае положительный.
Хорошо, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я желаю вам удачи в вашей деятельности, чтобы вы набрали вот это число критическое, да, которое вы называли, 50 тысяч айтишников. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали состояние, перспективы развития IT-отрасли в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Авигаиль Менаше, исполнительный директор Кыргызской ассоциации разработчиков, и Чубак Темиров, директор парка высоких технологий. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».